Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии». В студии Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
Россия остается высоко урбанизированной страной. Доля городского населения в 2010 году составила 73,7%. Социальные и экономические проблемы городов нередко являются настолько острыми, что могут привести к массовым выступлениям их жителей. Об экономике городов России сегодня мы и поговорим. В нашей студии генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Сергеевич Пузанов, который нам поможет разобраться с этими вопросами. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, постараюсь помочь.
Как уже отметила Виктория, Россия является высокоурбанизированной страной, причем численность населения, проживающего в городах, в одни годы увеличивается, в другие уменьшается. Александр Сергеевич, какова история урбанизации в России и каковы сегодня основные социально-экономические проблемы городов нашей страны?
Да, действительно, история урбанизации России заслуживает того, чтобы о ней сказать несколько слов. Ну, во-первых, в 20 веке за исторически короткий промежуток времени Россия превратилась из преимущественно аграрной страны в страну с очень высоким по мировым меркам долей городского населения. Где-то в конце 50-х годов только численность городского населения сравнялась с численностью сельского населения. 60-е, 70-е, 80-е годы вот продолжался интенсивный процесс урбанизации, переселения сельских жителей в города, а вот на рубеже 90-х годов доля городского населения стабилизировалась, и действительно, как вы правильно сказали, в отдельные годы с сокращением общей численности населения сокращалась даже численность и городского населения. Но специалисты выделяют несколько как бы стадий урбанизации, стартов урбанизации. Вот в России, когда преимущественно растут крупные города, потом начинается, как бы, они подтягивают за собой средние, мелкие города. Вот для России в 20 веке характерно, что она несколько раз, как бы, стартовала, вот это, начинался старт первой фазы урбанизации, роста крупных, крупнейших городов. Первый раз он был прерван Первой мировой гражданской войной, второй раз он был прерван Великой Отечественной войной, когда происходили серьезные трансформации нашей системы расселения и определенные процессы дезурбанизации, как в гражданскую войну. Поэтому как бы только с третьей попытки, что называется, мы с середины 20 века мы пытаемся войти вот в этот общий мировой тренд развития урбанизации.
То есть в процессах урбанизации на них отражаются как исторические, так и экономические, технологические наверняка аспекты развития производства. И каковы сегодня главные проблемы социально-экономические городов страны?
Ну, они в какой-то степени являются следствием вот этих особенностей урбанизации. Очень исторически короткий период и рваный такой ритм несколько раз, когда приходится возвращаться к тому, что, может быть, уже пройдено. И следствием этого является то, что многие горожане являются горожанами в первом-втором поколении, и поэтому статистически Россия высокоурбанизированная страна, а вот что касается городского образа жизни, каких-то вещей, которые традиционно ассоциируются с городом, то здесь все далеко не так однозначно. И второе – это то, что урбанизация в Российской Федерации происходила в период плановой экономики, индустриализации, крупных строительства крупных предприятий. Многие города возникали как поселки при заводах-гигантах. Отсюда перекосы отраслевой структуры, проблема моногородов, которая есть во всем мире, но в России она принимает особенно острые, особенно болезненные формы, и целый ряд других особенностей. То есть вот качество жизни, уровень взаимоотношений в городском сообществе и вот эта вот узкоотраслевая структура во многих городах.
Вот это и есть проблема. Но мне кажется, что, может быть, не проблема, но и одним из немаловажных аспектов жизни города является, ну, так скажем, создание тех благ, на котором этот город жиждется. Потому что любой город – это такой организм, который сам себя должен обеспечивать, как мне кажется. А помимо того, что в любом случае, вот действительно, в России создание какого-то производства само собой обуславливало создание поселений, что ли, вокруг него, которые потом превращались в города. Также нужно было людям создавать какие-то такие промышленные условия, в которых они могли для себя что-то производить. Там, начиная от продуктов питания, медицинских всевозможных препаратов и там, услуг и так далее. Вот каким образом сейчас эта система существует, каким образом она, может быть, развивается? Вот система создания внутренних благ города для города.
Да, действительно, это очень важно, и это еще одна, на самом деле, особенность российской урбанизации, ведь городская жизнь тесно связана с таким понятием, как местное самоуправление. Угу. Да, исторические города зарождались там как в средние века, как коммуны, как какие-то сообщества, имеющие определенные права, там, вспомним, Магдебургское право. Так вот, опять же, в России вот этот вот период ускоренной урбанизации, он происходил в условиях отсутствия местного самоуправления, которого у нас, опять же, с 17 по 90-е годы не существовало, и поэтому вот эти вот действительно жизненно важные вопросы обеспечения повседневных потребностей людей, проживающих в городах, решались, ну, во-первых, централизованно в рамках единой государственной системы, а во-вторых, очень большую роль играли предприятия, опять же, которые создавали в плановой экономике свои, иногда автономные системы жизнеобеспечения. Помню, там, в аэропорту Норильска, увидел пакет молока, купил, где было написано «Производитель молока, металлургический завод имени Завинягина». И это характерный пример, который вот, с которым мы вошли вот в новую экономику, в новые отношения. И поэтому становление местного самоуправления, а это что это такое? Это возможность и способность жителей муниципалитетов, но в первую очередь городов, под свою ответственность самостоятельно решать определенные проблемы. И это зависит от того, какие полномочия все-таки переданы, государство передает местному самоуправлению. Это в разных странах решается по-разному. И, во-вторых, а как это финансируется, и как это стимулируется, и какие стимулы есть у федеральной, региональной, местной власти, у местного сообщества. Вот у нас как раз мы находимся в периоде становления, возрождения местного самоуправления. Поэтому, конечно, эти проблемы очень остро, стоят очень остро во многих городах.
Я вот почему-то сейчас так вспомнила тот пример создания города современного, который можно отнести к 20-м годам 20 века. Это, наверное, та эпоха, которую обычно называют в истории НЭП. Mm-hmm. Вот это, по-моему, яркий пример того, как создавались большие крупные города и системы в нашей стране. Ну, например, Москва, когда действительно сельское население с целью заработков, там, улучшения жизни, а также в силу того, что разрушались просто вот эти сельскохозяйственные угодья, было вынуждено приезжать в города, и оттуда пошли всевозможные уплотнения, переселения и так далее. Когда в России все-таки произошел перелом, и города начали развиваться, ну, я имею в виду на бытовом уровне, именно для жизни человека, начали развиваться более-менее в цивилизованном каком-то ключе?
Ну, нельзя сказать, что такого развития не было в плановой экономике. Конечно, многие там, во многих городах был создан достаточно высокий уровень потребления вот тех самых общественных благ. Все-таки плановая система, если она там ставила какую-то задачу, как, допустим, Хрущев дать каждой семье отдельную квартиру, угу, она, напрягаясь, могла их решить. Но какую-то одну задачу и в какой-то один определенный период времени. Поэтому, конечно, что-то было достигнуто, но была очень сильная дифференциация, была очень, да, именно в советское время, хотя декларировался принцип там равенства, доступа, равенства обслуживания. На самом деле дифференциация условий жизни там между Москвой и даже ближним Подмосковьем городами была очень высокая, иначе не были знаменитые колбасные электрички, угу, ездили каждый, да, день, да, в Москву. Вот. Но вот если говорить цивилизованный, вот какой-то устойчивый, системный уровень, то это вот действительно, опять же, последние 20-летие, когда мы пытаемся создать эту систему в городах в условиях рыночной экономики, в которой мы живем, адекватно этим условиям, с тем, чтобы, используя опыт стран, которые достигли наибольших успехов в этом, кстати говоря, в 20 веке во многом учась у опыта российского местного самоуправления конца 19 века, знаменитых земств, вот этот процесс на наших глазах мучительно, болезненно происходит именно сегодня.
То есть мы все-таки возвращаемся к Столыпину сейчас?
Ну, может быть, даже и до Столыпина.
И, да, до Столыпина.
Вы затронули вопрос создания системы жизнеобеспечения городов, каковы основные принципы создания такой системы и каковы методы воздействия, может быть, субсидирования, развития, как вы уже отметили, цивилизованного рынка в городах, привлечения дополнительных инвестиций. Каковы эти принципы?
Ну, их несколько. Во-первых, есть, как правило, я уже сказал, что в разных странах различаются полномочия, которые относятся к вопросам местного значения, но, как правило, это коммунальные услуги, это вода, это вывоз мусора, это дороги, это какая-то, может, первичная медицинская помощь, это начальное образование, детские сады. Вот примерно это круг вопросов, который каждого интересует. И на самом деле, с точки зрения экономики города, каждая из этих сфер имеет свои особенности, и которые определяют политику. Ну, например, там жилищно-коммунальная сфера, которую мы с советских времен привыкли обозначать тремя буквами ЖКХ.
Да.
С точки зрения экономики, жилищная сфера – это сфера потенциально конкурентных отношений, потому что мы можем выбрать одну управляющую компанию, другую управляющую компанию.
То, что сейчас у нас вводится.
Да, да, в том числе. А, скажем, коммунальный сектор, водоснабжение, канализация, что связано с прокладкой определенных сетей, это так называемые естественные локальные монополии, где ну, не будешь рядом прокладывать второй водопровод. И там другие законы, другие особенности, другие методы. Поэтому, скажем, если в жилищной сфере мы пытаемся развивать, вот, формировать заказчика, того, кто мог бы реально, не абстрактно от имени всего города обезличенно, как это делали раньше ДЭЗы, а конкретно от лица собственников конкретных квартир в конкретном доме, заказывать то, что им нужно, и контролировать то, что нужно, и контролировать то, что услуги, которые предоставляют, то в сфере коммунальных услуг, теплоснабжения, конечно, рынок невозможен. Но и здесь механизмы, скажем, государственно-частного партнерства, концессионные механизмы, другие виды государственно-частных партнерств. Но, конечно, общая проблема, общий принцип – это тот, что за бюджет мест, в том числе местный бюджет, с учетом субсидий, с учетом вещей, которые финансируются из федерального и регионального уровня, невозможно, а это, в конце концов, наши с вами налоги, невозможно обеспечить нормальный уровень финансирования, предоставления таких благ. Поэтому нужно привлечение в эту сферу частных инвестиций, частного бизнеса, которые при определенных условиях сюда придут к взаимной выгоде.
Насколько активно частный бизнес все-таки приходит в эту область? Уже давно, насколько мне известно, ведется реформа ЖКХ, где-то успешно, где-то не очень. Идет ли частный бизнес сюда, и есть ли пример города в России, где наиболее эффективно проводится реформирование ЖКХ?
Частный бизнес идет. Частный бизнес, во-первых, заинтересован. Опять же, в коммунальном секторе понятно, почему он заинтересован. Масштабы неэффективной работы, потерь, утечек, теплопотерь, они таковы, что внедрение современных технологий энергоресурсосбережения, модернизации позволит и бизнесу окупить свои затраты, и населению, и бюджету не тратить больше, и за эти деньги потреблять большее количество благ. Поэтому взаимный интерес, очевидно, есть, и заинтересованность такая есть. Но это очень сложная и деликатная сфера, к чему мы только учимся, потому что это долгосрочные соглашения, концессионные соглашения, скажем, как правило, на несколько десятков лет. И здесь нужны правила игры и уверенность, доверие друг к другу, четкие правила игры, прозрачность и предсказуемость тарифов на коммунальные услуги, возможность и бизнесу просчитать проект и быть уверенным, что он окупится, и местным властям быть уверенным, что это не компания-однодневка, и завтра она не сбежит, оставив мэра города наедине с проблемами жителей. Это, опять же, то, чему мы пытаемся научиться, и делаем это с ошибками, с какими-то издержками, но процесс этот идет. Конкретно вот один город сказать, что вот поезжайте все туда и учитесь, к сожалению, нельзя, потому что здесь очень много в этой сфере зависит и от решений, которые принимаются на федеральном, на региональном уровне. Скажем, кто устанавливает тарифы на какой вид услуг, другие какие-то решения, они не всегда скоординированы. Но есть примеры, конечно, городов, которые более других продвинуты. Ну, из крупных городов, наверное, это можно сказать, там, город Калининград, где-то в прошлое десятилетие, город Пермь, который первым на 49 лет сдал в концессию Пермский водоканал и привлек, так сказать, частный бизнес уже на долгосрочной основе. Город Новосибирск, город Екатеринбург, Хабаровск. Вот есть на самом деле города, где есть, но, к сожалению, в основном это отдельные примеры отдельных успешных действий в отдельных сферах. Пока это все нет города, который смог бы это все закольцевать и создать эффективно функционирующую систему.
И мне кажется, что в данном случае вот те примеры городов, которые вы назвали, они примеры людей, которые этими городами управляют, или тех систем, которые этими городами управляют, состоящими, конечно, из людей. Это человеческий фактор. Например, город Пермь, который сейчас вообще весь пермский регион управляется очень продвинутым, модерновым, таким авангардным в каком-то смысле политиком, да, он действительно замечает, например, того, как можно рационально использовать российскую провинцию. Ну, сейчас мы знаем, что туда пошел поток туристов, который, в общем-то, тоже обуславливает систему, что ли, изменений системы существования самого города и на уровне ЖКХ в том числе. А, например, в городе Хабаровске идет очень серьезное и такое масштабное обновление жилищного фонда, о чем, в общем-то, тоже можно говорить только в положительном ключе. Но есть пример у нас города, который город контрастов, что ли, Третий Рим, наш любимый, это город Москва, город в городе, государство в государстве. Вот помимо того, что действительно у нас очень много социальных проблем здесь, и мы каждый день с ними сталкиваемся, какие все-таки экономико-географические какие-то проблематики существуют в городе, которые, ну, на сегодняшний день пока не удалось решить? Я не говорю о пробках. Это уже такая притча во языцах.
Именно
в Москве, да, как примере такого мегаполиса, потому что мы уже, в принципе, входим в один ряд с Нью-Йорком, Токио, ну, Парижем.
Ну, смотря по каким параметрам.
Ну, по размерам бюджета, негативным, возможно,
наверное. Действительно, в Москве очень много проблем, и тот факт, что уровень жизни в Москве все-таки, как и в прошлые годы, выше, чем в большинстве других регионов Российской Федерации, это... Ну, и наследие истории централизованной экономики, которая все-таки столицу поддерживала на более высоком уровне, и особенности нашей экономики, когда в Москве сконцентрированы огромные финансовые потоки, в том числе и в городском бюджете. За эти деньги, на самом деле, можно было бы сделать гораздо больше и обеспечить гораздо более высокий уровень жизни населения. Помимо этого, в Москве есть целый ряд долгосрочных и накапливавшихся, не решавшихся за последние годы проблем, часть которых вы упомянули. Это действительно проблема не только пробки, это только часть большой проблемы.
Дорожная система.
Даже еще шире, очень консервативная, инертная структура землепользования в городе Москве. Доля земель транспорта в Москве там в разы ниже, чем в городах Европы и Соединенных Штатов Америки, ну, где-то в два раза ниже, чем в Европе, и раза в 3-4 ниже, чем в американских городах. Поэтому это как бы объективный факт. И те площади, где должны были бы проходить дороги, магистрали, они уже застроены. Это некий тупик, некое горлышко, вот, с которым надо разбираться. Кроме того, очень много неэффективно используемых промышленных территорий, которые уже
даже в центре
не нужны. Поэтому, в отличие, скажем, от большинства других крупных городов, крупнейших городов мира, в Москве плотность населения, это, опять же, наследие частично и советской эпохи, она растет с удалением от центра. С точки зрения экономики города это парадокс, но таких городов за пределами постсоветского пространства вы не найдете. У нас наоборот. И Москва, как слоеный пирог, она, если вы посмотрите изменение структуры землепользования при удалении от центра, вы можете найти первый первый промышленный пояс, вы можете найти второй промышленный пояс, теперь третий промышленный пояс. В других городах, и это фактор их конкурентоспособности, это то, что как они более оперативно реагируют на вызовы времени, на новые требования экономики, людей, структура землепользования перестраивается гораздо более мобильно, и там эти пояса просто сдвигаются, а
да,
не...
От центра.
Да, а у нас как дерево, где по кольцам можно проследить историю.
Но наверняка разрабатывались программы изменения структуры землепользования. Видимо, стоит выносить всю промышленность за пределы Москвы и делать только концентрацию на сферу услуг и так далее. Разрабатывались какие-то программы, и каким образом вы видите решение сложившихся проблем?
Действительно, программ разрабатывалось очень много, и в том числе в советское время. И это, кстати, один из примеров, где уже было там, в 70-е годы очевидно, что не работает плановая экономика. На каждом, насколько уже на моей памяти, съезде КПСС, сколько я их помню, ставила задача ограничения роста крупнейших городов, в том числе Москвы, и через 4 года все констатировали, что эту задачу решить не удалось, потому что экономика брала свое, и население Москвы росло. Точно так же говорилось, что надо выводить более равномерно, размещать производительные силы, но в итоге мы получали то же самое. В перестроечное время, в рыночных условиях, к сожалению, попытки решить эту действительно важную, актуальную проблему продолжались с разным успехом, но в режиме ручного управления. Вот программа, вот с этим предприятием мы делаем то, с этим это. В современных условиях это уже не работает. Должна работать экономика, должны работать экономические механизмы, которые ни для кого не являются секретом, которые работают в других крупнейших городах, которые делают неэффективным пребывание, скажем, промышленного предприятия в центральном районе города. Это и система налогообложения, это и система регламентации городского землепользования и застройки. Только включив экономику, мы сможем систематически решить эту проблему. В ручном режиме мы сможем там 10, 20, 30 предприятий куда-то переместить это, но этих предприятий сотни и тысячи.
Да. Мне кажется, что в любой город современный, он должен, конечно, перейти уже на эту систему экономической конкурентности, что ли, потому как любой элемент, существующий вот в этом огромном мегаполисе под названием Москва или в небольшом городе под названием там Пермь или Екатеринбург чуть побольше, да, он должен быть функциональным, что ли. Mm-hmm. Мне кажется, настало время, когда нам, жителям городов, отказаться от того, что нам действительно уже в 21 веке, просто не нужно. Например, от огромного количества заведений, которые не способны перейти на какую-то технико-технологическую, что ли, составляющую. Вот я сейчас, наверное, скажу такую вещь, после которой вы меня осудите, но огромные библиотечные фонды, которые занимают большие площади в городах небольших, это действительно уже не совсем актуально. Может быть, их нужно использовать рациональнее. И даже вот на таких примерах понятно, что управленцам муниципальным нужно подумать, как рационально сейчас использовать город как площадку для создания комфортной жизни населения.
Это действительно так, но и здесь как раз мы возвращаемся к проблеме и теме местного самоуправления, потому что именно потому оно и есть местное самоуправление, и в этом его смысл, что без обратной связи, без того, чтобы жители города каждый день имели возможность по разным каналам высказывать тем или иным способом, голосом, ногами, руками свое мнение, нужны им библиотечный фонд или на этом месте разместить там интернет-ресурс какой-то, нужны им там такие площади торговых помещений. И без того, чтобы они могли своей гражданской позицией, своим экономическим поведением реально влиять на решения местных властей, без этого, опять же, какими бы умными и с какими бы хорошими намерениями не были люди, принимающие решения на местном уровне, они с этой задачей не справятся. На то и местное самоуправление.
На начале программы вы затронули проблематику моногородов российских. Угу. Их в России до сих пор остается немало. Каким образом решается проблема моногородов сегодня?
Сегодня официальная программа или политика, это федеральное правительство сказало, что оно готово помогать там кризисным моногородам.
Это опять дотационное что-то.
Ну, это в идее, это может при определенных условиях выродиться просто вот в дотации. Но идея была в том, чтобы они, города, не просто их дотировать, а софинансировать планы, это называется так называемые КИПы, комплексные инвестиционные планы или программы, которые города должны своими силами под свой город разработать и которые должны доказывать, что в результате реализации этой программы и федеральной помощи не просто там будут заткнуты какие-то дыры, но город выйдет на какую-то вот более устойчивую траекторию развития. К сожалению, это только пока в зародыше, а именно это должно быть магистральным путем. Ну и кроме того, еще один фактор решения проблемы моногородов – это мобильность людей. Люди должны иметь, гораздо меньше должно быть барьеров, чтобы человек переехал оттуда, где нет работы, нет жизненных перспектив, туда, где работа есть, и такие перспективы существуют. У нас мобильность на очень низком уровне.
Мне очень радостно, что именно на такой ноте, скажем так, на запятой мы оканчиваем нашу сегодняшнюю беседу, потому что действительно есть о чем поговорить, поэтому призываем Александр Сергеевич прийти к нам еще раз.
С удовольствием, приглашайте.
Напомню, что программа для вас провели и подготовили Виктория Луценко
и Надежда Пупышева.
А в гостях у нас был директор фонда Института экономики города Александр Сергеевич Пузанов. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Счастливы, друзья.
Мир географии.